Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Радио «Радонеж» в прямом эфире. Как обычно, у микрофона по воскресеньям протоиерей Олег Стеняев. Сегодняшняя передача будет состоять из ответов на ваши вопросы, и вы можете звонить по телефону 8 495 959 59 и 39. Сегодня у нас в гостях Карамухин Андрей, координатор движения 40-40. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день.
И в гостях у нас Владимир Носов, тоже координатор движения 40-40, трехкратный чемпион России по боксу, победитель первенства Европы, мастер спорта международного класса.
Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте. Я думаю, что надо... Прежде чем мы ожидаем вот телефонные звонки, прежде чем они придут в эту студию, немножко вот воспользоваться тем, что здесь оказались люди, которые занимаются очень важной проблемой, проблемой 40-40, программа 200. И, насколько мне известно, готовится праздник 14 числа в Москве, который тоже будет иметь отношение к спорту, к религии. Пожалуйста, Владимир, расскажите немного об этом празднике.
Да, действительно, это, наверное, примеры в таком роде, потому что ничего подобного не было. Вот мы хотим провести праздник под названием «Православие и спорт», на котором бы хотели показать, что все-таки стереотип сложившийся, что православие – это религия слабых, этот миф развенчать, показательные выступления будут наших единоборцев. На празднике будут участвовать известные спортсмены, чемпионы мира, заслуженные мастера спорта международного класса, таким видом спорта, как карате, бокс, дзюдо, боевое самбо. Будет много известных людей, интересные конкурсы, спортивные русские игры. Забыто для меня, допустим, было новостью большой, что есть такие игры, как кила, это аналог, наш аналог игры регби, которые уходят своими корнями в Грузию.
Владимир, а где будет проходить этот праздник? В какое время? Все ли могут туда прийти?
Праздник состоится 14 сентября в церковной Новолетии в парке Коломенском. Начало праздника начнется с пробежки, но основная часть начнется в 12 часов с молебна, с крестного хода в этом парке перед храмом Вознесения Господня. И потом продолжится показательное выступление.
Я хотел спросить другого нашего гостя в студии, Карамухина Андрея. Как мне известно, у вас 9 детей. Скажите, они все занимаются спортом?
Ну, те, кто в состоянии заниматься спортом, занимаются спортом. Просто дело в том, что у меня 9-й ребенок родился только 31 мая этого года. Поэтому, ну, насколько он может двигать ножками и ручками, то да, он занимается спортом. Мама, когда его купают в ванной, он это очень активно делает. Можно даже сказать, что, наверное, плаванием уже начинает с детства заниматься. Но я еще хотел добавить к словам Владимира вот что. Дело в том, что мы этот праздник проводим, как Володя уже сказал, 14 сентября, это год церковного новолетия. И так просто символично совпало, что этот год мы празднуем как 1025-летие крещения Руси, и он плавно вот 14 сентября будет переходить в 700-летие со дня рождения нашего великого русского святого Сергия Радонежского преподобного, который своей силой духом доказал вообще то, что тот тезис, что православие – это, конечно, великая сила, великая вера, потому что с топором уйти до 60 километров в тайгу, ведь в то время Москву окружала чистая тайга, та, которая сейчас в Сибири, и воздвигнуть в лесу келью, и на этом месте потом появился такой град, как Сергиев Посад, ну, это действительно был дух воина, и недаром он был духовником и вдохновлял монахов-воинов Ослябия и Пересвета на Куликовом поле. И вот пробежку, про которую Володя сказал, которая начнется у нас в 10 часов 14 сентября, она стартует у нас от храма Александра Невского на улице Трофимова. Он двухэтажный храм, и первый этаж в честь местночтимых святых воинов Ослябия и Пересвета. То есть так получилось, что вот как-то вот все совпало символично в этот день. Мы очень рады этому. Всех приглашаем, всех будем рады видеть, всех православных христиан. Приходите, увидите, что наша вера сильных людей, сильных духом, сильных волей, сильных спортивных людей. И все ваши там чаяния увидеть вот именно силу православия, я надеюсь, осуществится, когда вы побываете на нашем празднике.
Андрей, скажите, а вот ваши дети ходят с вами в спортзал?
Старшие. Да, и старшие ходят. У нас, в принципе, все дети, сейчас скажу, у нас только трое младших не занимаются спортом. И то маленькая дочка моя, у меня их всего, к сожалению, две. Был брат, было там 3-4, но ничего. Семеро пацанов воинов. И вот даже маленькая дочка недавно, вот буквально 2 или 3 дня назад, подбежала ко мне с радостным криком: «Папа, мама сказала, что она меня отдает в фигурное катание». Дочке 5 лет. Вот, то есть у них занятие спортом — это такое плохое, наверное, слово для православного человека, но тоже, ну, такой вот, как бы, как вот говорят, культ семьи, так вот у нас в семье как бы культ спорта. То есть обязательно ребенок должен заниматься спортом. Но мы как-то стараемся с супругой, с моей женой Ольгой, воспитывать в то, что все, чтобы они не делали, спортом или не занимаются, или рисуют, или читают, или пишут, все дела должны быть во славу Божию, потому что...
То есть гармоническое развитие.
Конечно.
И физическое, духовное.
Да, они все посещают музыкальную школу, помимо того, что занимаются спортом.
А как это в наше время воспитывать 9 детей?
Да вы знаете, на самом деле, для меня было открытие недавно в беседе с одним батюшком, меня вдруг вот что-то переклинило, я вдруг осознал, что такое семья. Вот, ну, была такая вот математическая формула, вроде семья — это либо 7 детей и я, либо там 5 детей и муж и жена, но я вот, вот именно духовную составляющую этого слова понял, когда осознал то, что вот мы сейчас с супругой, при всем при том, что у нас там мало-мало-меньше тоже есть дети, мы можем спокойно, никому не говоря ничего, вдвоем куда-нибудь уехать, несмотря на то, что младенец даже дома есть, и неделю не сообщать, где мы, что мы, и мы приедем, вернемся в дом, и там все будет спокойно. Ну, они, конечно, встретят нас с упреком, скажут: «Пап, ну что же вы не сообщили, что вы уедете так неожиданно, мы же там волнуемся», но при этом мы уверены, что дома никакой паники не будет, то есть дети будут все накормлены, все будут одеты, сыты, в доме будет порядок, потому что
то
у нас
в
семья.
В вашей семье настоящая соборность.
Соборность, да, батюшка, соборность.
Апостол Павел называет семью домашней церковью.
Вот.
А у
вот
вас целый собор.
Да.
11 человек, считая вас и вашу супругу. Владимир, у меня вопрос к вам. Скажите, с каких лет вы начали заниматься боксом, что достигли таких результатов? Трехкратный чемпион России, победитель первенства Европы. И что вообще подвигнуло вас вот в детстве прийти в спортивную секцию?
Начал заниматься с 9 лет. Вот подвигло, ну, не знаю, ну как-то вот сейчас, к сожалению, ну, прошло не так много времени, но сейчас вот почему-то такой тенденции нет. Ну, в мое время мы все занимались спортом. Если не профессионально, то во дворах все играли в футбол, гоняли там различные там какие-то игры дворовые, да, то есть там на велосипедах. Сейчас, к сожалению, с болью, да, это об этом говорю, потому что я вижу, как это происходит. Ну, молодое поколение полностью сейчас сидит в интернете, к сожалению. Просто затянуты туда, скованы к рукам-ногам и при попустительстве даже родителей, потому что родителям ну, тоже очень мало времени, видимо, на воспитание детей, поэтому вот далеко не будем ходить. 2 сентября это была первая такая тренировка у нас. Пришло первый раз в зал бокса 6 человек, причем от 7 до 15 лет, то есть такой был разбег. Вот обычно, когда было аншлаг, был просто в эти дни, в сентябре, начало учебного года, было 20-25 в группе людей. Сейчас вот, к сожалению, такие цифры, поэтому мы хотим, ну, что-то делать нужно, просто реально что-то нужно делать, чтобы как-то ситуацию эту исправлять.
Батюшка, я хочу вот дополнить Володина слова, конечно. Да, потому что это вот в контексте того, о чем вы меня спрашивали, тоже вот пришло понимание того, что, понимаете, когда один или два ребенка в семье, когда родители пляшут вокруг них и создают им эту определенную среду, которую ребенок как бы у родителей просит, это одно. Когда семья многодетная, ну, вот у нас, допустим, 9 детей, да, то есть, ну, что значит должны? 9 компьютеров им купить, или 9 гаджетов им купить, или все. Ну, даже вот такие чисто. Поэтому мы вот вспоминаем наше детство, когда семьи были многодетные, да, тогда мы все во дворах росли, то есть мы все социализировались через двор, то есть играли там в лапту, в чижа, в вышибал, в хоккей, в футбол, да, там девчонки резинки или там классики играли. А вот сейчас вот все, к сожалению, когда вот родители подчиняются под детей, а не дети слушаются родителей, вот такое происходит.
У нас телефонный звонок в студию, говорите, мы вас слушаем. Алло.
Здравствуйте, с праздником.
С праздником.
Спасибо, Господи.
Отец Олег, ответьте, пожалуйста, как быть в таком случае? У меня сестра страдает сахарным диабетом. К счастью, нужно строго натощак идти, она на лекарствах. Если она купит лекарства или не поест, то до 9-10 часов ждать без еды, у нее гипогликемия, обморочное состояние. Поэтому она просто очень редко причащается.
Вы знаете, в такой ситуации, конечно, надо учитывать ее состояние здоровья, но у меня тоже хронический диабет, и тоже существуют какие-то проблемы со здоровьем в связи с этим. Но когда человек придерживается диеты определенной, то это очень организует человека. Например, когда я заболел диабетом, то есть мне поставили этот диагноз, через некоторое время я оценил, что моя болезнь меня дисциплинирует. И я понял, что раньше я не был настолько организован, каким я стал, вот, узнав, что у меня диабет. Потому что когда ты выполняешь определенный режим, определенный порядок возникает в твоей жизни. И любой недуг, который нам посылается по Божьему промыслу, он имеет целью как-то нас усовершенствовать. Поэтому нельзя как бы все списывать на свою болезнь. Болезнь дается для того, чтобы возвысить душу человека, защитить человека от каких-то соблазнов, которые совершенно не нужны. И я думаю, один день в неделю вполне можно поговеть, как положено, и прийти натощак в храм. Пусть ваша сестра идет на раннюю службу. И не надо идти там к 10 часам в воскресенье. Ранние службы бывают и в 7 часов утра. Можно найти такие храмы в Москве. Или есть просто ночные службы. Есть подворье Афонское, там другие подворья, где просто совершаются ночные службы. И приняв на ночь необходимые медикаменты, она может пойти на такую службу и причаститься. И в 4 утра, там, в 5 часов утра она может быть свободная. То есть узнайте как бы расписание разных храмов, особенно которые ближе к вам, и так вы сумеете помочь вашей сестре организовать литургическую жизнь. У нас еще один телефонный звонок в студии. Говорите, мы слушаем. Алло? Нет.
Пачка, сорвался. А можно я хочу рассказать случай, который был со мной в жизни? Да, разговор о причастии, да? Однажды вот я, ну, готовился, как каждый православный христианин, очень причаститься, и у меня в воскресенье утром часов 6 случилась почечная колика. То есть все знают, что это такое, то есть когда камень идет из почек, то есть переклинило вообще очень сильно. Я позвонил в храм свой, спросил отца, говорю, что делать? Мне либо таблетку обезболивающую пить, или что? Он говорит, можешь сделать укол? Я сделал укол. И, вы знаете, и поехал причащаться. То есть, несмотря на то, что, конечно, боли оставались, поехал причащаться. И, не поверите, только причастился, боль просто как вот рукой сняла. То есть, видимо, Господь, он все-таки слышит наши молитвы и дает именно по вере. Конечно, не бью себя в грудь, это все по воле Божьей, конечно.
И надо всегда помнить, как сказано в Библии, что Бог никогда не посылает нам испытаний сверх наших сил.
Да.
У нас телефонный звонок в студию, говорите, мы вас слушаем. Алло.
Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, добрый вечер.
Это раба Божия Галина.
Господь благословит.
Батюшка, сегодня такой большой день. Сегодня свет Милодимовской Божьей Матери, а также праздник Нижегородских мучеников. Объясните, пожалуйста, кто это такие были?
Если говорить о мучениках, память которых совершается в рамках определенных епархий, то, как правило, речь идет о новомучениках, о тех людях, которые пострадали за веру Христову. Или, если говорить о нижегородских землях, здесь речь может идти о тех, которые пострадали от огорян. Потому что огоряне совершали нападения на православные селения, и немало вреда причиняли верующим людям. Но с Божьей помощью церковь преодолевала, и государство наше преодолевало все эти...
Я нижегородец.
Ну, значит, вы должны чествовать
да.
нижегородских мучеников. А у нас еще телефонный звонок в студию, говорите, мы вас слушаем. Алло.
Добрый вечер, Сергей Павлович, вас беспокоит. В прошлой передаче вы как-то сказали, что при сотворении человека вот это вот нешама, дыхание, которое было... значит, внесено, которое Господь вдохнул в сердце человека, является некой душой нетварной, некой душой такой, как бы, божественной. И сослались на опыт церкви. Вот я почти целую неделю потратил на то, чтобы найти, кто же из отцов это утверждает, и как-то не нашел. Напротив, все отцы говорят, что речь идет о душе тварной, созданной по образу добродетели духа, это говорит преподобный Макарий Великий, и с ним вот созвучный Григорий Ниский, и я еще там некоторых отцов смотрел. Скажите, пожалуйста, а из какого источника вы взяли информацию о том, что душа была нетварной?
Нет, душа человека, она сотворена. Если бы она была нетварной, то это означало бы, что человек является четвертой ипостасью Бога. Я говорил о том, что то, что Бог вдохнул в человека, в православном понимании, это нетварная божественная энергия, то, что мы называем благодатью. Благодать – это божественная милость. Божественные энергии, они возвышают душу человека, обеспечивая ему возможность богообщения. Но так как нетварные энергии, они формируют наш внутренний мир, то внутри себя человек имеет позывы со стороны призывающие благодати, которые непрерывно струятся в наше сознание. Но есть позывы и животного нашего начала. Человек создан из праха земного. И когда дух противится плоти, плоть противится духу, мы как бы наблюдаем три измерения души. Вот об этом как раз отцы писали. Они писали о том, что есть вот призыв Божий, который обращен к нам, есть животное начало, которое тоже пытается нас смутить, а есть сам человек, то есть его внутренний дух, который делает выбор между призывающей благодатью и вот этим, скажем так, вот животным, плотяным, плотским, заземленным, то, что тоже присутствует в нашей природе. А говорить о какой-то нетварной душе, это, конечно, мне в голову такое не пришло, потому что этого нет. И здесь надо просто говорить о трех, как бы, вот уровнях нашего сознания. Одно находится под влиянием вот благодати, нетварных божественной энергии, а другое под влиянием находится, значит, как раз вот животных, вот этих плотяных, плотских начал жизни человека, как сказано. Дух противится плоти, плоть противится духу. Повнимательнее слушайте. У нас еще телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Батюшка, вы меня слушаете?
Да, да, вас.
Да, будьте любезны. Я очень давно хочу вам задать этот вопрос. Почему Господь не разрешил Марии Магдалине прикасаться к его ногам, когда она сказала, я еще не вошел? А апостолы вот в 28 главе от Матфея, увидев его, ухватились за ноги его. Вот.
увидев его, ухватились за ноги, вот такого нету. Там сказано, что приступили к нему. Это несколько иное. Я думаю, что воскресший Христос, он явил прежде всего тайну своего божества. Именно божество, оно бессмертно. И когда божество действует вот таким явным образом, как по воскресению из мертвых, то человек начинает ощущать дистанцию между Творцом и творением его. И человек проявляет страх. Если человек нарушает вот эту субординацию, если хотите, и ведет себя не совсем адекватно, то, конечно, Господь пытается остановить человека, чтобы упорядочить взаимоотношения между собой и им. Ведь в чем проблема дьявола? Дьявол, он пламенел великой любовью к Богу, как все небожители, они пламенели любовью к Богу. Будучи ангелом, он воспевал Бога, то есть прославлял его имена. И на каком-то этапе проблема дьявола заключается в том, что впав вот в этот экстаз любви к Богу, он вдруг возомнил себя равным Богу. Ведь в чем особенность любви? Любовь предполагает, что мы хотим быть как можно ближе к объекту любви. И вот дьявол в своем стремлении приблизиться к Богу, воспевая его имена, в какой-то момент он потерял вот ощущение дистанции между собой и Богом. И вот то, что он возомнил себя быть равным Богом, для него, для дьявола, это было хищение. Поэтому апостолы пишут, что когда Сын Божий равен Отцу, это не есть хищение. Потому что одна и та же божественная сущность у Бога Отца, у Бога Сына, у Бога Духа Святаго. А если кто-то тварный проявляет часть творения, проявляет вот такое чувство уподобиться Творцу, это хищение, то есть это богохульство даже. Потому что в Писании говорится у великих пророков и неоднократно, что Бог по отношению к всему тварному миру, как горшечник по отношению к горшкам. У нас телефонный звонок в студию, говорите, мы вас слушаем. Алло.
Добрый вечер, отец Олег. У меня два вопроса к вам. Вот первый по Евангелию, когда к Христу привели евреи, женщину, взятую в прелюбодеяние, и он писал, низко склонившись на земле, вот Феофилакт Бога, что там вообще опущено, вообще как будто ничего этого не происходило. Вот по радио Софии я слышала, что вроде как он писал о грехах вот этих людей, которые его окружали. Это первый вопрос. Да, как вы, вот есть какое у вас мнение по этому вопросу? И второй вопрос, вот по некоторые батюшки говорят, что грязь из Мертвого моря, они вроде как будто бы ничего не, кроме пользы не приносят. А я вот знаю, что моя знакомая, ей привезли грязь, у нее там ноги жгло, пока она крещенской водой там смыла это все. А один там вообще нырнул и с него кожа слезла. Вот хотелось бы знать ваше об этом мнение. Спасибо.
Если в библейском тексте говорится, что он писал, но при этом не говорится, что он писал, то без сомнения это ремис. Ремис – это намек, который подсказывает нам, что он писал. А что он мог писать? Ведь потом он обращается к людям с вопросом, кто из вас без греха. Поэтому мы можем предположить, что он не просто писал, он смотрел на конкретного человека, потом писал о грехе. Потом смотрел на другого человека, писал его грехи, а потом обратился ко всем, кто из вас без греха. Ну, конечно, они стыдливо стали отводить свой взгляд от него, потому что они не были лучше этой женщины, которая была взята в прелюбодеяние. Они были такими же грешниками. Это самая печальная ситуация, это ханжество, когда человек сам имеет какие-то грехи тяжелые, и при этом он пытается с позиции некой своей такой праведности, о которой пророк Исаия говорил, ваша праведность как запачканная одежда, обличать других грешников. Это совершенно недопустимо. По православному миропониманию мы можем подойти к любому грешнику, какой бы ни был отвратительный грех, а только с намерением подсказать ему что-то, что поможет ему избавиться от этого греха. Если у нас нет такого слова к человеку, то мы должны к нему подходить. И какой смысл его позорить, ввергать в уныние? Так можно совсем погубить человека. А именно всегда надо искать некой пользы для человека. Если этой пользы нету, то это печально. Владимир, а вот забег, который будет на праздник 14-го, все желающие могут принимать участие в этом забеге?
По нашей мысли, да, мы планировали, конечно, объявить, чтобы как можно больше людей присоединилось, чтобы как можно больше людей это увидело, потому что, согласитесь, да, не так часто, к сожалению, видится, как здоровые, парни молодые, крепкие, бегут по нашим улицам, да, к сожалению, сейчас все больше и больше встречаешь там возле подъездов, возле метро, людей, которые выпивают там пиво, всякие другие напитки. Вот поэтому, конечно, планировали именно такой массовый пробег, но, к сожалению, не нашли общий язык с властями, ну, я думаю...
По объективным причинам.
По объективным причинам, да, нужно признать. Вот поэтому число сократилось, и в пробежке примут участие лишь только известные такие спортсмены, заслуженные мастера спорта, международники, мастера спорта.
Это будет забег от храма к храму.
От храма к храму, да. Наше вот именно мероприятие и православный спортпраздник, оно именно носит название такое. От храма к храму, от души к душе.
А вот маршрут уже согласован?
Да, да.
Рядом с какими храмами будут?
Мы стартуем, вот, как Андрей сказал, старт у нас от храма Александра Невского, нижний предел храма. Это единственный храм в России, Пересвятая Слава преподобных воинов.
Трофимова, 14.
Да. И заканчивается пробежка в самом Коломенском, это храм Вознесения Господня.
А будет какая-то музыкальная программа?
Да, мы планируем закончить как раз мероприятие концертом, на который вот, приглашаем группу. Вот Андрей, да, он скажет.
Да, мы решили пригласить фольклорную группу, очень хорошую. Она принимала участие в последней программе «Фактора». Это группа «Ярилов Зной». Они православные ребята. Мы с ними познакомились в этом году на фестивале «Оптинская весна» в Оптинской пустыне, который ежегодно проходит там. И нам очень понравилось. А потом еще должны принять участие еще фольклорные коллективы. В общем, будет весело, приходите. Ну и, конечно, игры будут. Как Володь сказал уже, кило будет. У нас будут там такие народные игры, как «Шапку отобрать». Ну, такая мужская игра. Потом будет «Русская лапта». Ну, много будет. Канатов. Перетягивание канатов.
Стенка на стенку.
Не хочется называть иностранным словом «армрестлинг». Я не знаю. Давайте здесь, наверное, придумаем, как это по-русски назвать.
Борьба на руках.
Борьба на руках, да. Вот, вот. Будет русская борьба на руках. Потом у нас будет будут принимать участие спортсмены, которые жмут тяжести всевозможные, гири, штанги, тоже будут конкурсы. Поэтому все, кто хотят попробовать себя, приходите.
Андрей, вот к нам подключились еще радиослушатели, они, наверное, не слышали начало передачи, они спрашивают, где и когда будет этот праздник.
Так, еще раз повторяем, 14 сентября состоится праздник «Православие и спорт» от храма к храму, от души к душе. Праздник начнется в 10 часов у храма Александра Невского. Начнется пробежкой, но, к сожалению, все не смогут принять участие, потому что мост через Москва-реку ремонтируется, и невозможно там пропустить большое количество участников. Поэтому в пробежке примут участие только профессионалы. Но всех призываем встать на маршруте, приветствовать участников забега, и потом за ними тихонечко можно дойти до парка Коломенского. Основные празднества начнутся в 12 часов большим общим молебном у храма Вознесения перед иконой Сергия Радонежского, с которой мы потом все вместе, дружно, соборно, пройдем крестным ходом вниз к набережной на площадку, где состоятся показательные выступления единоборцев. Десантники обещали нам очень какую-то феерическую программу. Казаки должны приехать с самого терека, терские казаки, должны нам показать легендарный казачий спас. То есть это единоборство, которое корнями уходит еще в Запорожскую Сечь. То есть тогда уже были единоборства, которые вот казаки, ну, не секрет, да, что, может быть, для кого-то из слушателей будет секрет, откуда взялось выражение «ползти по-пластунски». То есть по-пластунски это взялось именно от того, что были казаки-пластуны, разведчики казачьи, которых враги очень сильно боялись, потому что они были настолько натренированы, и в единоборствах они ползали так, что враг вообще не мог слышать даже их приближение. И говорят, что они шороха в тылу врага наводили. В общем, будет много и казаки, и десантники, и будут у нас ребята, инвалиды, которые... Вот человек, Володя, знает, то есть он без ног, а от груди жмет 200 килограмм. Я там от силы, там, не знаю, 80, там, 70. А вот человек без ног 200 килограмм жмет.
Андрей, я хотел вам задать вопрос. Mm-hmm. А вот молитвенная жизнь. У вас большая семья, 9 детей.
Да.
Как вот утренняя и вечерняя молитва? Удается ли читать их вместе?
Ну, вы знаете, к сожалению, конечно, у нас разнобой, потому что дети какие-то учатся во вторую смену, какие-то в первую смену. Я, бывает, домой приезжаю очень поздно. Поэтому все как бы по дисциплине. То есть я, конечно, спрашиваю у них, читали они или не читали молитву. Ну, тут уже как бы... Вот такая жизнь у нас немножко.
Вот общая трапеза.
Общая трапеза культивируется, но опять же, вот выходные, да, а вот так вот в дни, ну, в основном, конечно, не удается. То есть картинка хорошая. Раньше все-таки общая трапеза, она у нас откуда пошла? С деревни, когда все жили как так вот компактно, то есть вместе в поле выходили, вместе трудились, вместе за стол садились. Я, ну, очень люблю в деревню приехать, вот на эти деревянные ложки смотреть, которым по лбу били, когда кусок мяса вперед дедушки там или отца там пытался ребенок. Я вот это все проходил в детстве, я помню. Я по маме вообще старообрядец. Мы в старообрядческие деревни там на родину ездили, и вот это там традиции еще оставались, когда мы по очереди окрошку, то есть сначала один достанет ложкой съест, потом второй, и вот это вот запомнился. Поэтому, конечно, сейчас время поменялось. Я, бывает, уезжаю, они меня не видят. Приезжаю, они уже спят, особенно младшие. Поэтому очень бы хотелось. Но когда есть возможность там какие-то события, конечно, общая трапеза. Конечно, у нас все голосистые в семье. Поэтому как встанем, как отче наш запоем, Богородицу на голоса. Так все говорят, о, как здорово у вас. То есть приезжают, когда гости. Вот.
Ну, да, настоящая домашняя церковь.
Да.
Спасибо, Господи. Очень интересно. Владимир, а вот движение 40-40, координатором которого вы являетесь, скажите, как оно возникло, это движение? Какие программы, проекты существуют внутри этого движения?
Ну, возникло как-то, знаете, случайно, но все мы понимаем, что случайности не бывает, да. И часто говорят, что под словом «случай» действует Бог, да, в этом мире. Вот, поэтому возникло в таких мероприятиях, когда многие люди объединялись в порывах молитвенных, на молебнах, в порывах каких-то помощи храму, строящемуся, либо существующему. То есть вот как-то люди объединились вокруг, я считаю, единственным правильным путем вокруг храма. То есть вокруг храма, соответственно, вокруг Христа. Вот, я считаю, вот только лишь это правильное объединение, поэтому вот люди объединились. И само название само по себе, оно не имеет такой сакральный смысл, потому что 40-40, но это все мы знаем, это количество церквей, или же вот, при царе, или же каких-то вот мы еще в этот смысл вкладываем, то есть не число неопределенное, да.
Да, мы считаем, что в древности было символическое число 40-40 храмов Москвы. Это как бы стремление, чтобы каждая улица имела свой храм. Раньше в Москве была слободская система, и по названиям храмов, особенно старинных храмов, можем четко определить, какая была слобода. Например, если храм во имя Георгия Победоносца или Ивана Воина, это, как правило, стрелецкая слобода. Если храм во имя Бессеребренников Косьма и Дамиана, это, как правило, купеческая слобода. Я уж не знаю почему, но купцы, наверное, чтобы как-то ограничить стремление к обогащению, они вот этих святых очень любили, Косьма и Дамиана. И каждая слобода, естественно, храм слободы, они жили профессиональными интересами этих людей. То есть они воспитывали там будущих маленьких купчат, как раз в духе Бессеребренников, а маленьких будущих стрельцов они воспитывали на каких-то мужественных примерах из нашей истории, из церковной истории, когда изучали там мужество мучеников, подвижников Божьих. И раньше храм, он выполнял несколько другие функции, чем сейчас. Храмы в средневековой Руси, это были такие народные дома. Если посмотреть на архитектуру старинных русских храмов, то большая часть храма – это трапезная. Или сени, большие сени были, вот в Коломенском мы видим вот эти большие сени, где люди во время праздников реально ставили столы, и они отмечали эти праздники. А храмом считалась, собственно говоря, вот та часть под куполом. Это храм, и в передней части храма потом идет уже алтарь. Поэтому в трапезной люди могли устраивать застолья. В самом храме это не делалось, то есть под куполом. А вот в трапезной части храма это делалось. Потом на клиросах хранились великокняжеские библиотеки, слободские библиотеки. И начитанность была достаточно большая. Детей учили читать по псалтыри. И как показывают те же берестяные грамоты, которые писали что-то людьми очень богатые, а начитанность была колоссальная, потому что скрытые цитации мы находим из псалтыри. То есть люди говорили о бытовых вещах в категориях священных текстов. Конструкция построения предложений, она была вот именно связанная с священными книгами. Потом, если говорить о древнеславянской библиотеке, она была очень огромная, большая. Отец Георгий Флоровский в своей книге, которая называется «Пути русского богословия», он пишет, что когда Русь крестилась, не было недостатка книг, была другая проблема – избыток книг. Их оказалось слишком много сразу, потому что целые библиотеки привозили сюда из Болгарии, прежде всего из Мизии, где трудились ученики равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия. И человек, когда входил в этот мир православной литературы, это как сейчас мы заходим в православный книжный магазин и не знаем, что же купить, потому что глаза немножко разбегаются. И в целом надо сказать, что функции вот храма как такого народного дома, они сейчас возвращаются в некоторые храмы, где хорошо организуется общинная жизнь. Но у меня опять вопрос для вас, Андрей. Скажите, а вот в вашей семье, 9 человек детей у вас, есть ли своя система поощрения и своя система наказания?
Ну, как я уже ранее сказал, насчет наказания, вы знаете, уже какой-то вот выработался такой механизм самоуправления семейного. То есть... Если, допустим, на старших детях мы, наверное, где-то с супругой ошибались, то уже вот последующие, то есть они как-то сами себя саморегулируют. То есть они понимают, что папе трудно, что маме трудно, где им помочь, где немножко слабинку дать, где-то там немножко полениться, где-то потрудиться. Поэтому, ну вот, не знаю, мы, конечно, такой вот целью не задавались. Мы с супругой не Ушинский и не Макаренко. Но почему-то вот люди приезжают в гости и говорят, какие у вас дети, какие у вас дети. Ну, не знаю, такие же хулиганы, наверное, как у всех, не знаю. Ну вот... Поощрение, ну, могу сказать, что да. Наверное, вот в многодетной семье система поощрения, она имеет, конечно, гораздо большее значение, чем в семьях с одним, с двумя детьми. Я поэтому говорю, ребята, своим там сверстникам, там, людям помладше, которые только там завели семью, рожайте больше детей. Если вы хотите почувствовать радость вообще от общения с детьми, если вы хотите почувствовать отдачу, если вы хотите почувствовать, что вы в этой жизни что-то сделали, рожайте больше детей, потому что больше удовлетворения, вот как они за папу, за внимание папы, за внимание мамы борются, то есть они готовы на все ради родителей. И вот смотришь, бывает, на эти семьи, где один ребенок, а там родители вокруг него пляшут, а он там им условия ставит, а вот если вы там, там это не купите.
Это, конечно, уродливая ситуация. Да, они воспитывают безнадежного эгоиста.
Батюшка, я, с вашего позволения, хочу вот вашим тезисом воспользоваться, да, когда вы часто говорите, что семья – это школа любви. Это школа любви, в которой дробится с каждым новым ребенком, появляющимся на этот свет, эгоизм. Дробится, да, и это просто свидетель поведение детей Андрея, да, вот я все-таки, ну, для меня это, ну, такое колоссальное удивление, что, ну, дети просто не капризничают, дети не жалуются, дети, знаете, как-то все так вот весело.
Да, это реально так. Эгоизм личности, замкнутый самой на себя, дробится в тот момент, когда человек женится. Он уже дробит его на двоих.
Да.
Потом появляется ребенок. Эгоизм личности, замкнутый сам на себя, дробится уже на троих. Потом появляется второй ребенок, третий, четвертый. И сколько бы ни появлялось детей, эгоизм личности, замкнутых сами на себя, все это дробится на всех членов семьи. Поэтому чем больше семья, тем больше дробится эгоизм личности, замкнутый сам на себя. И действительно, семья – это школа любви. Если человек в семье научится вот такому ответственному, соборному, любовному отношению к другим членам семьи, он станет достойным членом всего нашего общества, нашей нации, нашей страны.
У нас, кстати, батюшка, вот я перебил вас, извините, вот в продолжении вашей темы, такой очень наболевший, очень серьезный и важный, да, вот святейший патриарх, да, нам постоянно говорит, чтобы о том, чтобы общинная жизнь развивалась на приходах, да, мы видим, что действительно это нужно, нужда есть огромная, потому что, к сожалению, люди на приходах, ходящих на службы там по несколько лет, по пять, даже больше, но не знают, как друг друга зовут, к сожалению. То есть такие встречаются случаи. Вот, поэтому очень радостно, когда такие появляются приходы. Конечно, вот в суете нашего большого города тяжелее сделать, но тем не менее, вот как-то мы в своей общине, так сказать, мы тоже стараемся. Кстати, вот, ну, как у верующих христиан, конечно, это и есть и так, да. Но тоже в нашей общине, допустим, полные запреты на аборт, то есть об этих даже вещах никто не разговаривает, не думает, а стараемся, конечно, не злоупотреблять алкоголем вообще, сигареты, наркотики, то же самое, да, все. Вот, ну, как известно, грех не вино, а пьянство, но, тем не менее, у нас большинство людей это исключено. И плюс ко всему, вот сегодня радостное событие нашего брата, нашего друга большого, тоже сегодня венчание, пара венчалась. Еще одна пара в нашем окружении сегодня договорилась о венчании. То есть, знаете, вот как переживаем очень такие...
Я очень рад за ваше общение. У нас телефонный звонок в студию, говорите, вас слушаем. Алло.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня вопрос к участнику беседы Андрею. Вот интересно, какова роль крестных родителей в процессе воспитания его детей?
Боже мой, а сколько крестных? У 9 детей. Это надвое, это сколько получается?
Не, ну вы знаете, на самом деле, опять же, ну не знаю, может быть, потому что семья многодетная, но в нашей семье существует такое очень трепетное отношение к крестным. То есть дети, то есть для них слово крестный это что-то такое вот символичное, что-то такое святое. Поэтому они всегда спрашивают, когда ко мне крестный приедет, или когда ко мне крестный приедет, или когда они там крестные приезжают, они кричат, ура, ко мне крестный приедет, или ко мне крестный приедет. Они просятся в гости к крестным, когда там крестная зовет, говорит, там. Пусть ко мне, например, Игнат приезжает, там, ну или там кто там, Серафим приезжает. И они, ой, я крестный позвал, с радостью к ним едут. Конечно, безусловно, и вот от этого отношения институт, как у нас сейчас модно говорить, институт крестного родителя в нашей семье, он приобретает такие, очень, очень большое значение приобретает.
Я думаю, что очень важно для крестных, будущих крестных, создавать такие курсы при храмах, чтобы объяснять им обязанности крестного. Мне кажется, что крестному должны быть определенные какие-то требования.
Да, безусловно.
И это очень важно. Почему? Потому что крестный, он отвечает напрямую за духовное развитие ребенка.
Да.
Так у вас сколько, 18 крестных?
Не, ну, конечно, не 18 крестных, потому что у нас так получилось, что там у кого-то, там, у двух старших крестная одна, потом у двух последующих крестный один, но в общей сложности, наверное, трудно мне сейчас в эфире посчитать, не буду тратить время на радиослушателей, но, наверное, не 18. А возьмем так, 15 или 16?
Значит, ваша семья полностью, а семья это не только физические, но и духовные родители, это собирается 15-16 человек крестных, вы, ваша жена и ваши 9 детей. Я думаю, это настоящий собор такой получится.
Знаете, батюшка, мне понравилась одна формула, которую сказала нам наша знакомая, которая к нам как бы часто приезжала в гости, и она, у нее знакомая спросила у нее, что это такое там? Ну, тогда у нас было 7 детей. Как это семья, 7 детей? Вот объясни, как они там живут? Она сказала, ну, вот, знаешь, это примерно как, когда у вас каждый день гости. То есть такая вот формула. У нас просто очень много друзей, тоже многодетных. Бывает там 5 детей, 6 детей. И вот бывает даже наши там 2 семьи соберутся, там у нас 9, у них 5, нас там, считайте, нас 2, их 2, то есть 4 и детей. То есть получается человек 20, то есть полный стол сидит народа, а всего две семьи. Вот когда у нас в стране, я надеюсь на это, и, кстати, храмы должны огромную роль в этом сыграть, потому что где храмы, там всегда многодетные семьи. Поэтому надеюсь, что наконец-то наши матушки, а мы уж постараемся, чтобы и мы им стали хорошей опорой, хорошей поддержкой, начали рожать детей. Нам это очень необходимо.
У нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Будьте добры. Я хочу город Орел беспокоить. Поздравить отца Амросия и Юрасова с юбилеем.
Да, давайте все присоединимся к этому поздравлению. Много лет.
Много лет.
Еще хочу поздравить нашего владыку Антония, архиепископа. Завтра 900 лет Орлу православия и 900 лет Кукши.
Ух ты, здорово.
Да, большое мероприятие у нас завтра будет.
Спасибо Господи.
Поздравляем вас, да.
На Кукши.
Держитесь, Орел, Орел, держитесь, рожайте детей. И спортом занимайтесь.
Скажите, а вот большие семьи, они дружат тоже с большими семьями?
Да нет, ну как-то так сложилось. Мы же ведь не были многодетными со многими, которыми познакомились. То есть, когда начинали-то рожать, у всех там было там по одному, по два, по три ребенка. Ну вот как-то вот так вот все получалось. Но вообще не происходит, да, батюшка. Ну так вот, нет.
Нет, я имею в виду вот что. Например, вот у вас первый ребенок, и у ваших друзей там один ребенок, а потом они увидят, что у вас второй, третий, четвертый. У них появляется тоже желание, какое-то соревновательное желание тоже иметь детей побольше.
У всех по-разному. Ну, то есть мы какой-то же временной отрезок прожили, да, и имели наблюдать. То есть у некоторых реально, то есть они как бы не скрывают, так говорят, что мы там на вашем примере, то есть когда говорят, то мы молодцы, тоже многодетные стали, говорю, они говорят, мы там на вашем примере. А есть, которые вот как вот был один ребенок, так и осталось, и вот недавно одна нам, как бы, наша родственница призналась, какие, говорит, вы молодцы, а мы все думали, рожали, вот так вот смотрю на вас, говорит, и завидую белой завистью, да. Он говорит, ну, мы говорим, конечно, не завидую, он говорит, столько мы вот смотрим на то, что у вас происходит, какая там отдача от детей, какие они благодарные за все, какие они...
Сейчас смутное время, иногда радиоприхожане задают мне вопрос, а где же такие люди, как Александр Невский, как преподобный Сергий, как маршал Жуков и так далее. Я говорю, наверное, дьявол подталкивал совершить аборт именно в том случае, когда могли родиться такие люди. Если дьявол чувствует грех, он как питается грехами, то, наверное, он чувствует и возможность появления праведника в этом мире. Ведь избиение младенцев, которое совершал царь Ирод, оно делалось с одной целью – убить одного, того самого младенца, да, который может бросить вызов всей этой лукавой системе вещей. Я никогда не забуду, одна женщина меня просила молиться за ее дочь, она никак не могла разродиться. Угу. И тяжелые такие роды были. И я должен был по телефону дать какой-то совет этой молодой женщине. И я дал совет. Пусть она вот в этих страданиях поймет одно. Она исполняет Божью заповедь. Плодитесь, размножайтесь и наполняйте землю. Это Бог дал эту заповедь. Пусть она не просто рожает, мучаясь, а знает, что она исполняет Божью заповедь. И если исполняя заповедь, там она даже потерпит какой-то урон, в любом случае желание исполнить Божью заповедь – это очень важно. Ведь Бог не просто сказал «плодитесь». Он сказал «плодитесь», достаточно было бы иметь одного ребенка в семье. А Он сказал «и размножайтесь». Это значит, надо иметь столько детей, сколько Бог пошлет. И я думаю, что со временем церковная политика, она будет более жесткой по отношению к абортам. И сейчас она уже жесткая в социальной концепции Русской Православной Церкви. Московского патриархата очень решительно осуждаются аборты. Это совершенно недопустимо для православных христиан запятнать себя грехом детоубийства. У меня вопрос к Владимиру. А вот если на ваш праздник в Коломенском придут семейные люди, будет ли какая-то отдельная программа для детей, которые тоже могут прийти со своими родителями?
Конечно, да, батюшка. Конечно, мы вот сейчас договариваемся, вот, чтобы на празднике была звонница небольшая, чтобы все детишки могли подойти, позвонить в колокол, услышать, что такое, попробуй самим, да. Будем стараться, чтобы были клоны, какие-то были конкурсы развлечений для детей, именно, да, для тех,
кому еще может быть рановато смотреть на все эти боевые искусства, такие чисто мужские, вот, и военные, да, но тем не менее я считаю, что все-таки даже само нахождение вот детишек вот в такой атмосфере очень благоприятно сказывается, потому что даже вот вопросы задают часто, когда, с какого возраста вам приводить детей. Да, конечно, мы тренируем, берем там с 8-9 лет, но я говорю, ну, то есть, если очень хочет, а такое встречается, к счастью, да, вот ребенку там сейчас недавно позвонили, я спрашиваю, сколько лет мальчику? Он говорит, 6 будет скоро. То есть, ему 5 лет. Я такой, ну, приводите.
А разве есть такие боксерские перчатки?
Перчаток нету, вот, но сам радует сам порыв. То есть, ну, мы говорим, приводите, пускай приходит, побегает, поиграется, посмотрит, просто такой спортзал.
У нас телефонный звонок в студию, говорите, мы вас слушаем. Алло.
Алло, здравствуйте. У меня вопрос к Владимиру. А как ему удается держать такое количество детей?
К Андрею. Это у Андрея много детей.
Андрей, тогда к Андрею.
Ну, вы знаете, есть такая поговорка, батюшка, может, меня поправит, может быть, это даже кто-то из святых сказал, к сожалению, не знаю, что Господь ни одного рта голодным не оставит. И вот пример нашей семьи, в принципе, я его как бы всем рассказываю, ну, вот так вот складывалась, наверное, жизнь, что Господь посылал, потому что, вот я говорю, вот многие молодые, когда я с ними разговариваю на эту тему, они говорят, вот мы сначала квартиру купим, потом мы там будем рожать детей. Вот, а я им всегда говорю, вы знаете, вот мы первого ребенка в съемной квартире рожали, второго ребенка в съемной квартире рожали, третьего вот у нас там комната появилась, четвертого мы там смогли уже квартиру купить. И вот так вот мы даже иногда говорили с женой, вот сейчас ребенок, она беременеет, говорит, ну сейчас Господь еще что-то пошлет. То есть вот каждым ребенком благосостояние, оно как бы увеличивалось. Причем вот как-то вот нежданным образом. Конечно, нет, я не могу сказать, что мы сидели дома там и ждали, когда к нам манна небесная посыпется. Конечно, ножками побегали, потрудились. Но вот...
Теперь я понял, почему у меня нет квартиры. Я всю жизнь, 17 лет, снимаю жилье. Я не создал семью. Если бы у меня была семья и много детей.
Да, батюшка, вот так вот. Как говорится часто, что Бог дал детей, даст на детей, да?
Да.
Я хотел бы еще добавить, а вот такую уже совершенно другую историю, к сожалению, но все равно я хочу, чтобы она прозвучала. Наш друг, наш брат во Христе, тоже человек, с которым мы вместе тренировались, занимались спортом, с которым общаемся, вот у него, к сожалению, когда он стал взрослым, он это узнал, его мать сделала около 9 абортов. Вот, и это настолько его потрясло, просто что он начал даже в процентном соотношении как-то вычислять, какая вероятность того была, что он родился. И вы знаете, вот это так сильно на него повлияло, что он пришел к вере.
Я думаю, надо лишать родительских прав людей, которые допускают аборты в себе. Потому что как ребенок может быть воспитан где-то убийцами? Ведь, по сути дела, они не рожают детей, они заводят детей. Они говорят, вот заведем одного ребенка, как собачку заводят. А зачем нам другие, у нас уже один есть. Одна женщина вообще сказала, у меня нет детей, не надо, у меня есть собака. Понимаете, это проблема, очень серьезная проблема. И они приносят на алтарь одного ребенка, на алтарь его гедонизма, в жертву других детей, которые, как им кажется, могут конкуренцию какую-то для него составить, и в результате вырастает чудовище. Настоящее чудовище.
Как правило, это правильно.
Это именно так. Да. Потому что он, тем более, если он знает, что он на костях других младенцев возрос, и чтобы обеспечить ему благо, вот умерщвляли этих детей. Во-первых, какое Божье благословение получит такой ребенок? Он получит проклятие за каждого младенца, который был умерщвлен ради его гедонизма, его счастья. И у меня еще вопрос к вам, Андрей. Я очень рад, что вы в студии.
Спасибо,
Господи. У нас мало таких людей. Спасибо, Господи. В стране. Вы настоящий патриарх. В своем доме патриарх.
В своей малой церкви.
В библейском понимании это именно отец многих детей. И вот скажите, пожалуйста, вот нас сейчас слушают мужчины, нас сейчас слушают женщины. Конечно, кто-то делал аборты, не зная, что этого нельзя делать, и потом люди воцерковились, они поняли весь ужас этой ситуации, может быть, они хотят исправить эту ситуацию. Что бы вы сказали тем людям, которые могут еще иметь детей, но почему-то по тем или иным причинам они не решаются?
Дорогие слушатели, что я вам хочу сказать? Я вот это, опять же, эту фразу говорю всем своим друзьям молодым, которых я знаю, которые только поженились. Я им говорю так: ребята, если способны родить детей, рожайте, ну, как минимум троих, но это при условии, что, конечно, вы аборта не будете делать. Потому что один ребенок – это эгоист. Два ребенка, они, как правило, между собой делят первенство в семье, и у них возникает конфликт, и они бывают либо в жизни вообще друг с другом не разговаривают, либо не разговаривают там по 3-4 месяца. У них постоянные соревнования друг с другом. Когда рождается третий ребенок, появляется шанс, так скажем, третейского судьи, то есть бегунка между двумя, который их примиряет, который говорит: Вась, ну что ты на Петю обиделся? Ну, повел он себя неправильно. Ну, давай, хватит. То есть вот, если вы хотите просто мира в семье, рожайте троих. Если вы хотите счастья в семье, то рожайте. Чем больше вы родите, тем больше счастья будет у вас. Поэтому, чем больше абортов, тем больше горя. Ну, это вообще как бы даже не обсуждается. Чем больше детей, тем больше счастья.
У меня сейчас слезы на глазах появились. Я вижу человека, который исполнил Божий заповедь.
Я хотел бы дополнить еще. Вот мы говорили о празднике с вами. Я не прозвучал от ковеща. Хочу озвучить, что праздник православия и спорта 14 сентября, он также нацелен на поддержку патриаршей программы 200 храмов. То есть мы говорим, что храмы нужны. На часто повторяющийся вопрос, кто туда будет ходить, но я могу от лица тысячи людей, молодых, крепких, спортивных, да, говорить, что мы будем ходить в храмы. Мы будем ходить в храмы, будем их строить, мы будем в них участвовать, мы будем участвовать в жизни общин, в жизни храма, мы будем создавать свои семьи. Вокруг храмов, не вокруг торговых домов, не вокруг парков. Парки очень хорошо, но если люди не будут ходить в храм, если не будут слышать глагол вечной жизни, да, что есть добро, что есть зло.
В фильме «Абуладзе», это грузинский фильм, который называется «Покаяние», там есть такие прекрасные слова: «Зачем дорога, если она не ведет к храму?» Действительно, нету смысла в той дороге, в том или ином строительстве, которое исключает храм и не приводит к нему. Наша передача, она подошла к концу. Я благодарю, у нас сегодня в гостях был Владимир Носов, координатор движения 40-40, трехкратный чемпион России по боксу, победитель первенства Европы, мастер спорта международного класса. И у нас был совершенно удивительный гость, Кормухин Андрей, тоже координатор движения 40-40, у которого 9 детей, 7 мальчишек и 2 дочки, который создал эту домашнюю церковь и обеспечивает ее всем необходимым. Мы помолимся о здравии Нины, Зои, Аполлинария, тяжко болящего Александра, Екатерины, Александра, Арсения, Галины, Нины, Леонида, Юлиани, Валентина, об упокоении Галины, Екатерины, Надежды, Иоанна, Андрея, Симеона, Раисы. Пожалуйста, назовите имя вашей жены.
Да, я хотел, не успел сказать. Я очень благодарен моей супруге Ольге за то счастье, которое она мне подарила в жизни, видеть детей и своего присутствия в моей жизни.
Именно ваших детей мы помолимся.
Ольга, Александр, Серафим, отрок Иоанн, отроковица Екатерина, отрок Николай, отрок Игнатий, младенница Анна, младенец Андрей и младенец Илья.
Да благословит Господь вашу семью. Плодитесь и умножайтесь и наполняйтесь землей.
Спасибо, Господи.
Спаси всех, Христос.